Глава 6.
Мы вышли вслед за Джимом и Лемом, пока не добрались до перелаза через плетень, за которым стояла хижина старика Джима, та самая, с которой мы его освобождали. Тут сейчас же, почуяв нас, бежали собаки, приветствовавшие нас громким лаем. Тут уже были видны освещенные окна дома, так что страх наш прошел, и я хотела было уже перелезать через плетень, но Том остановил меня.
«Погоди, обожди минуточку».
«Да погоди же!» «В чем дело?»
«А в том, что ты, конечно, полагаешь, что мы сейчас же расскажем всем нашим, кто там лежит убитый под сикаморами, и какие негодяи убили его, и про бриллианты, которые они нашли на теле, и все это будем расписывать и хвастать, что вот, мол, мы знаем то, чего никто не знает?»
«Ну, разумеется. Ты не был бы Томом Сойером, если бы упустил такой случай. Уж когда ты начнешь что рассказывать, так уж такие фестоны разведешь, что только диву даешься».
«Ну-с».
— преспокойно говорит Том.
— А что ты скажешь, если я скажу тебе, что я совсем не намерен ничего рассказывать?
Я очень удивился, слыша от него такие слова, и говорю. — Скажу, что ты врешь. Ты это не всерьез говоришь, Том Сойер.
— А вот увидишь, как, по-твоему, привидение было в сапогах или босое?
— Нет, не босое, а что?
— Погоди, узнаешь что. — Так значит, на нем были сапоги?
— Да, я видел их ясно.
— Обожись.
И побожиться могу.
И я тоже. Ну, теперь понимаешь, что это значит?
Нет, а что?
А то, что воры бриллиантов-то не нашли.
Вот так фунт. Почему ты так думаешь?
Я не думаю, я знаю. Ведь и штаны его, и очки, и бакенбарды, и саквояж в руке, и все решительно, что на нем было, стало привиденским, не правда ли? И сапоги на нем мы видели. А раз и с сапогами произошло такое же превращение, это доказывает, что сапоги были на нем в то время, когда он пошел бродить с привидением по свету, и, значит, эти мерзавцы до сапогов-то не добрались. Я не знаю, какого еще тебе доказательства нужно.
Нет, вы подумайте, я такого башка этого парня не видывал. У меня тоже глаза на месте, я тоже приметливый. Но только я так себе смотрю, не придавая значения. А Том Сойер — другое дело. Когда Том Сойер на что-нибудь посмотрит... Так оно сейчас встает перед ним на задние лапки и начинает рассказывать, что оно знает. Удивительная башка у него. «Том Сойер», — говорю я, — «я могу только повторить тебе то, что не раз уже говорил. Я не достоин чистить тебе сапоги. Но это правильно, я не в обиде. Господь Бог создал нас всех, и одним он дал глаза, которые слепы, а другим такие глаза, которые видят. И я так полагаю, что не нашего ума это дело рассуждать, зачем он так сделал». Если бы это было несправедливо, он устроил бы это как-нибудь иначе. Продолжай, теперь мне ясно, что эти воры бриллиантов с собой не унесли. Ну, почему?
Потому что за ними погнались те другие двое, раньше, чем они успели стащить с мертвеца сапоги.
Это так, верно. Теперь и я понимаю. Но послушай-ка, Том, почему же нам не пойти и не рассказать обо всем этом?
Ах, Гекфин, как же ты не понимаешь, ты подумай, если мы не расскажем. Что будет? Завтра же утром нарядят следствие. Те двое расскажут, как они услыхали из рощи вопли и кинулись туда как раз вовремя, чтобы спасти незнакомца. Потом судьи будут долго-долго тараторить между собой и, наконец, постановят приговор, что его застрелили, зарезали или чем-то пристукнули по голове, а умер он от Божьей благодати. А потом его похоронят, а вещи его будут продавать с аукциона, чтобы окупить расходы. Вот тут тогда и случай для нас с тобой.
Как так?
А купить сапоги за $2.
У меня прямо-таки дух захватило. Батюшки, Том, значит, сапоги-то достанутся нам?
Бьюсь об заклад. А когда-нибудь за них назначат большую награду. Уж никак не меньше $1000. И деньги эти тоже достанутся нам. Ну, а теперь идем. Пора. И помни, мы ничего не знаем ни об убийстве, ни о бриллиантах, ни о ворах. Ты это заруби себе на носу.
Я вздохнул про себя. Не очень мне нравилось это его решение. Я бы сделала совсем по-другому. Я бы продала эти бриллианты. Да, сэр, за $12000. Ну, да я промолчал, все равно бы не помогло. Я сказал только: «Ну что же мы скажем твоей тетке? Как объясним ей, почему мы так долго сюда шли?»
«О!»
— говорит.
«Это я предоставляю тебе. Ты уж как-нибудь вывернешься».
Вот он всегда был такой строгий и деликатный. Сам, бывало, ни за что не соврет. Мы прошли через большой двор, поглядывая по сторонам и замечая, что все здесь осталось по-старому. И так мы радовались, что опять видим все это. А когда вошли в большой крытый проход между бревенчатым домом и кухней, там все висело на стене на своем месте, как прежде, вплоть до старого выцветшего камзола дядюшки Сайлса и зеленой байки с капюшоном. И от старости, с белой полосой между плечами,
всегда производивший такое впечатление, как будто кто-то угодил дядюшке в спину снежком. А затем мы приподняли защелку и вошли. Тетушка Салли чего-то возилась по хозяйству, ребятишки забились все в один угол, а в другом старик молился перед аналоем о помощи в трудное время. Тетка кинулась нам навстречу, обливаясь слезами от радости, а для начала закатила каждому из нас по оплеухе, а потом принялась нас целовать и ласкать, и опять тузить. И наглядеться на нас не могла, до того была рада. И, наконец, говорит: «Где же это вы шатались, негодные вы мальчишки? Я так беспокоилась за вас, что уж и не знала, что делать. Ваши вещи давным-давно принесли, и я уже раза 4 подогревала для вас ужин, а вас все нет и нет. Наконец, терпение мое лопнуло, и я вам говорю... Я прямо готова кожу содрать с вас живых. Бедненькие, как они, должно быть, изголодались. Ну, садитесь же скорее за стол, живее, не теряйте времени».
А приятно было снова очутиться за этим столом, на котором был и вкусный ржаной хлеб, и свиные котлеты, и все, чего только может пожелать человек в этом мире. Старый дядя Сайлс преподнес нам по этому случаю одно из самых громоздких своих старомодных благословений, в котором было столько же этажей, сколько в луковице листьев. И пока ангелы волочили его на небо, я придумывал, что мне сказать, как объяснить, почему мы так долго не шли.
Когда тетушка наложила нам полные тарелки всего, и мы принялись за еду, она опять стала спрашивать. Я ей говорю: «Видите ли, миссис...»
«Гекфин, с каких это пор я стал для тебя миссис? Разве я когда-нибудь жалел для тебя шлепков или поцелуев с того дня, как ты явился сюда, в эту комнату? А я приняла тебя за Тома Сойера и благодарила Бога за то, что он послал тебя мне. Хоть ты и наврал мне с трекорба, а я поверила всему как дура. Зови меня тетя Салли, как всегда звал».
«Ну, ладно, думаю, и говорю. Ну так вот, мы с Томом решили пойти пешком подышать лесным воздухом, а по дороге встретили Лема Биба и Джима Лейна. И они стали просить нас пойти с ними за ежевикой и сказали, что они могут взять на этот вечер у Юпитера Данлипа его собаку, потому что он только перед этим говорил им...»
«Где же они его видели?»
— мешался старик. Я удивился, с чего это он вдруг заинтересовался такими пустяками. Смотрю на него, а у него глаза так и горят, так и впиваются в мое лицо. Видимо, страсть ему интересно знать. Очень меня это удивило, до того, что я даже сбился, но потом овладел собой и говорю: «А когда он копал с вами землю перед закатом солнца или что-то в этом роде?» Он только сделал «Хм?» как-то разочарованно и больше уже не ввязывался в разговор. Ну, я и говорю дальше. «Ну так вот, как я уже сказал...»
«Достаточно, можешь не продолжать»,
— это тетушка Салли говорит, а сама так и ест меня глазами, страсть рассердилась.
«Гекфин, как же это они могли приглашать вас собирать ежевику в сентябре? Это в наших-то местах». «Ну, я вижу, что дал маху и молчу, уже не знаю, что сказать, а она смотрит на меня, ждет, потом говорит: «И как же это им могла прийти в голову такая идиотская мысль идти собирать ежевику ночью?»
«Видите ли, мэм, они сказали нам, что у них есть фонари».
«Ах, полно врать-то! А собака-то им зачем же понадобилась? За ежевикой охотятся, что ли?»
«Я думаю, мэм, что они...»
«Ну, Том Сойер, а ты чего скажешь? Ты чего еще наврешь вдобавок ко всему? Что он тут наворотил? Выкладывай, только заранее тебя предупреждаю. Я ни одному слову не поверю. Вы с Геком были где-то, где вам вовсе незачем быть. Это-то я отлично знаю. Знаю я вас обоих. А вы все-таки объясните мне, при чем тут собака? И ежевика, и фонарь, и вся эта чепуха, которую он тут нагородил. И смотрите мне. Не врать, не изворачиваться, слышите?»
Том, видимо, очень обиделся и сказал с большим достоинством: «Очень жаль, что вы так обращаетесь с Геком из-за того, что он сделал маленькую ошибку, которую позволительно сделать каждому».
«Какую же это ошибку?»
«Да то, что он сказал ежевика, надо было сказать земляника».
«Том Сойер, если ты будешь так морочить меня, я...»
«Тетя Салли, вы не знаете, и, разумеется, вы это не с дурным умыслом, но только, разумеется, вы не правы. Если бы вы как следует изучали естественную историю, вы бы знали, что по всему свету, кроме как у нас здесь, в Арканзасе, всегда ходят с земляникой, с собакой и с фонарем». Она не выдержала и накинулась на него, налетела на него бурей и принялась его отчитывать. До того взбесилась, что не успевала выговаривать слова. И они перескакивали у нее одно через другое. А Тому только этого и надо было. Он знал, что надо дать выговориться и выкричиться. И потом не трогать ее, пока она не остынет. И потом ей станет так неприятен этот разговор, что она уже и сама больше ничего не спросит и никому другому не позволит говорить на эту тему.
Так оно и вышло. Когда она, наконец, вздохнулась и принуждена была сделать передышку, он выговорил совершенно спокойно.
А все-таки, тем не менее, тетя Салли...
«Молчи!» — крикнула она на него. «Не желаю больше слышать об этом!» Тем и кончился разговор, и не надо нам было больше придумывать объяснение. «Шикарно это устроил Том. Молодчина!»